Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Выстрел крейсера «Аврора» и штурм Зимнего дворца. Как это было и что последовало за этими событиями? Фестиваль «Большая перемена». Куда пойти с детьми в осенние каникулы? Зачем смотреть кино вместе с ребенком и что это может дать и ему, и родителям? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Революция или Октябрьский переворот, как угодно можно называть случившиеся в эти дни, но масштаб событий от этого не меняется. По старому стилю все это произошло 25-26 октября. С крейсера «Аврора» прозвучал сигнал, начался штурм Зимнего дворца. Итоги этого штурма сегодня известны. Но как все это происходило? Кто защищал Зимний? И как вышло, что результатом этих дней стала кровавая баня и гражданская война? И почему, собственно, холостой выстрел с крейсера «Аврора» считается едва ли не одним из главных событий этих дней? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, действительно, это можно считать таким ключевым событием в истории тех революционных дней 25 и 26 октября. Но поначалу на этот выстрел не обращалось, наверное, такого внимания, как стало уже в последующие десятилетия, юбилейные годы, когда отмечались годовщины революции. Дело в том, что чисто технически этот выстрел, единственный выстрел холостым, был произведен именно как знак к началу штурма Зимнего дворца, сигнальный такой своеобразный знак. Есть также еще версия, что это был как бы призыв к бдительности тех полков, которые блокировали, окружали Зимний дворец и красногвардейских отрядов. Но более вероятен и, собственно, документально подтверждается именно штурмовой предупредительный сигнал. Причем, что интересно, он по времени почти совпал с аналогичным выстрелом Свято-Павловской крепости. И трудно определить до сих пор все-таки, кто первый этот выстрел сделал, либо «Аврора», либо Петропавловка. Но факт остается фактом. Это выстрел, который возвестил как бы не просто начало новой эры, а именно возвестил тот правовой юридический рубеж, после которого, наверное, уже действительно не было дороги назад. То есть начинается штурм Зимнего дворца, начинается свержение вот той власти, как бы там к ней ни относиться, но которая действительно была на тот момент в России. И, естественно, ну, своего рода это, да, символ начала не просто даже, наверное, революции, а уже и гражданской войны, такого гражданского противостояния. Причем надо отметить, что здесь был именно холостой выстрел, и именно выстрел, а не залп, как иногда говорят, потому что под словом «залп» подразумевается одновременный выстрел нескольких орудий. И если предположить, что это было бы сделано, причем если бы был бы залп боевыми снарядами, 6-дюймовыми пушками, которые были у «Авроры», ну, как сами «Авроровцы» потом заявляли в газетах, а их, собственно, обвиняли именно в том, что они боевыми снарядами стреляли по Зимнему дворцу, ну, от Зимнего дворца бы действительно ничего бы не осталось. А вот Петропавловка вела огонь уже и боевыми снарядами, и имеются подтверждения, имеются и фотографии, и свидетельства о том, что это были выстрелы достаточно разрушительные. 2 3-дюймовые пушки стреляли и 1 6-дюймовая. То есть вот это вот уже шел огонь прямой наводкой с Нарышкинского бастиона, то есть с той части Петропавловской крепости, которая непосредственно выходит на противоположный берег Дворцовую набережную.
То, что вы рассказываете, наводит на мысль о том, что значительная часть уже армии и флота были на стороне большевиков. А кто же тогда защищал Зимний дворец и что там происходило?
Важный очень момент. Дело в том, что до сих пор встречается такое вот, ну, как бы однозначное утверждение о том, что там были юнкера. Но нужно внести очень важное уточнение, на мой взгляд. Юнкера – это воспитанники военных училищ. И если мы возьмем вот как раз состав Петроградского гарнизона на тот момент, здесь несколько военных училищ, профильные училища, артиллерийские, инженерные Николаевское, кавалерийское Николаевское, Павловское, Владимирское пехотное, Константиновское, Михайловское артиллерийские. Но дело в том, что непосредственную защиту Зимнего дворца именно в тот день осуществляли воспитанники школ прапорщиков. Причем это были школы прапорщиков, такое вот своеобразное явление военного времени, Первой мировой войны, когда солдаты отправлялись с фронта на учебу для получения вот прапорщицкого чина, ну, как считалось, первого офицерского, и, естественно, этот чин открывал им определенную дорогу на уже офицерскую карьеру. Так вот, там были воспитанники Ораниенбаумской и Петербургской школ прапорщиков. Также были ударницы женского батальона, но не всего батальона, а здесь была только полурота. Причем, справедливости ради, надо опять же заметить, что когда ударницы узнали о том, что их вызвали на Дворцовую площадь, Зимний дворец, не для парада, как они изначально предполагали, как им объявляли, а для защиты правительства, они заявили, что уйдут и не будут осуществлять эту оборону. А также были подразделения георгиевских кавалеров и ударных частей из увечных воинов, из инвалидов. Ну, несколько было казачьих подразделений, но они потом ушли. Михайловцы, артиллеристы, юнкера также ушли с защиты, оставили, правда, две пушки. Ну, собственно, они никакой роли не играли в обороне дворца. Поэтому здесь вот правильнее, наверное, говорить, что охрана была осуществлена прапорщиками, именно вот воспитанниками этих двух школ.
Насколько это была защита достаточная? Я вот читала, например, в дневниках современников на сайте прожито.орг, там же много разных дневников, о том, что те зверства, которые творили захватчики Зимнего дворца, когда уже туда вошли, и как подверглись насилию женщины из женского батальона, и та участь, которая постигла юнкеров впоследствии, и даже за несколько дней до, собственно, начала этих событий, это такие зверства, которые в голове не укладываются, но ведь во время гражданской войны их будет еще больше, и они просто будут в геометрической прогрессии умножаться. Почему люди, которые вошли в Зимний дворец, начали так себя вести?
Ну, во-первых, здесь все-таки не стоит представлять штурм Зимнего дворца как некий аналог там штурма Рейхстага, например, когда шли бои за каждую комнату, за каждый этаж. Здесь было скорее не штурм, а последовательное занятие комнат, этажей красногвардейцами и матросами, главным образом матросами с крейсера «Аврора», который, кстати, интересный тоже факт, они несли охрану Зимнего дворца, прекрасно ориентировались внутри, вот вплоть до середины октября. Их потом уже сменили вот эти прапорщические караулы. И авроровцы ушли, но, как говорится, ушли, чтобы вернуться потом уже в составе штурмующих. А тут, опять же, вот важный момент тот, что между защитниками Зимнего дворца и штурмующими велись переговоры неоднократные. И, собственно, результатом этих переговоров был, в частности, уход частей и казачьих, и михайловских юнкеров-артиллеристов, а также части и Ораниенбаумской школы прапорщиков. Собственно, вот во время самого так называемого штурма жертв официальных и каких-то вот таких известных более или менее было крайне мало. Это всего лишь 6 человек. Но то, что, о чем вы говорите, это уже последствия, скажем, этого штурма, потому что здесь, во-первых, были самосуды. И, конечно, их никто не фиксировал. А во-вторых, очень важный тоже момент, как раз вот те юнкерские училища, которые не поддержали временное правительство. Тут можно, в общем, спорить о том, почему они это не сделали, но факт остается фактом, они не выступили в защиту правительства, и выступили они позднее, 29 октября, но уже не в защиту временного правительства, а именно против большевиков, вот это важно отметить. Предполагалось то, что в случае их удачного антибольшевистского выступления будет создана новая власть уже без Керенского, уже без тех, может быть, уже дискредитировавших себя министров, которые были в составе последнего временного правительства. Ну и интересный тоже факт, как раз юнкеров поддержала монархическая организация Пулешкевича. Среди юнкеров был, в частности, представитель дома Романова герцог Эхтенбергский. И это было именно выступление юнкеров, павловцев, владимирцев, николаевцев, николаевских инженеров. Инженерный замок был сделан таким центром своеобразным сопротивления. Поначалу восстание шло успешно, Юнкерам удалось взять телефонную станцию, отключить телефоны Смольного, поставить под контроль центральные проспекты города, начать даже разоружение отрядов Красной Гвардии. Причем это разоружение происходило не так уж прямо, чтобы очень больших жертв это стоило. Но Ленин, Троцкий, Антонов-Овсеенко, который, кстати, был арестован юнкерами, Подвойский, ну вот эти люди, они посчитали, что никаких переговоров быть уже не может, не должно быть. И началось уже кровавое подавление вот этого восстания. Самый страшный, конечно, здесь эпизод – это расстрел артиллерийскими орудиями Владимирского военного училища. Здесь уже были достаточно большие жертвы и с обеих сторон, и со стороны штурмующих, и со стороны обороняющихся юнкеров. А потом уже пошли расправы, пошли вот эти вот, как их потом называли, отправки в штаб Духонина, бросали юнкеров в мойку, фонтанку, топили, убивали на улицах офицеров и тех, кто был даже внешне похож просто вот на них. Там уже не имело даже значения, есть на тебе погоны или нет, а просто, допустим, носишь ты хромовые сапоги и хорошую шинель, вот уже вроде как враг. Это началась действительно вот такая уже стихия. Но это было чуть позже. Связан тоже вот с этим такой момент, что многие до сих пор говорят, ну, юнкера вроде бы сами виноваты, потому что их из Зимнего дворца отпустили под честное слово не выступать против советской власти. Но, опять же, уточню, честное слово не выступать против народа давали не юнкера, которые выступили 29 числа, а именно воспитанники школ прапорщиков, которые, да, действительно, они ушли и уехали из Петрограда и в последующих вот этих событиях действительно уже не участвовали. Таким образом, мы видим, что в течение одной недели здесь идет очень активная борьба за власть, и, по сути, да, начинается уже такая кровавая междоусобица, гражданская война.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история» был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Кажется, что лето было совсем недавно, но вот уже внезапно наступает время осенних каникул. И нередко для родителей это главная боль. Как организовать досуг ребенка, чтобы было и интересно, и полезно, причем и для ума, и для души. Для тех, кто занят этим вопросом, есть хорошая новость. В Москве с 28 октября по 5 ноября пройдет фестиваль «Большая перемена». Его задача, как сформулировано на сайте фестиваля bigbreakfestival.ru, непростое развлечение во время каникул, а попытка запустить в душе зрителя, ребенка и родителя творческие и мыслительные процессы. В рамках фестиваля можно смотреть кино, смотреть спектакли, ходить на мастер-классы и просто общаться друг с другом. Подробности узнаем от Эдуарда Боякова, художественного руководителя фестиваля «Большая перемена» и председателя Русского художественного союза. Добрый вечер, Эдуард.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что будет происходить на фестивале и какие события вы бы рекомендовали особенно для посещения, может быть, и с маленькими детьми или уже с подростками?
Мне часто задают вопрос о том, какие события я мог бы рекомендовать особенно. И мне, и традиционно я отвечаю, что это очень сложно сделать. Мы действительно подходили к формированию программы с позицией возможности, максимальной возможности, которая должна быть у родителей именно свободного выбора. Это касается и возраста детей. В нашей программе спектакли, фильмы, выставки для самого разного возраста, фактически от 2 лет до подросткового, до 14, спокойно мы можем рекомендовать. И родители найдут по душе и себе, и ребенку интересные мероприятия. Но это касается не только возраста, это касается и нашего подхода к жанрам. Мы в этом году отказались от внимания чрезмерного какому-то одному виду искусства. То есть, как правило, это был театр. Все-таки мы были раньше театральным фестивалем. И сегодня пытаемся сделать межжанровый фестиваль. Мы уверены, что дети не делят искусство на виды, на жанры. Они просто хотят глубоких впечатлений. И неважно, куда сегодня вечером родители пойдут с ними. На фильм, на выставку, на мастер-класс или на спектакль. Главное, чтобы это было что-то настоящее, глубокое, серьезное, мощное, ну, действительно дающее возможность ребенку развиваться, а семье получить какое-то совместное, такое вот общее впечатление. Это тоже один из принципов нашего фестиваля. Мы делаем программу и для детей, и для родителей. Знаете, есть такой вид театра, когда родители сдают там на час или на какое-то время детей в зал, а сами спокойно сидят в фойе, проверяют телефоны или разговаривают между собой. То есть вот в нашем случае это не то искусство, которое нам нравится. Мы рассчитываем показать детям что-то такое, что им будет интересно обсуждать с родителями.
То есть получается, что родители, которые приходят к вам на фестиваль вместе с детьми, они вот такого момента отдыха и переключения на свои дела не получат. Им придется тоже вместе с детьми участвовать во всех этих событиях, ну и потом какую-то пищу для ума, видимо, тоже получить.
Конечно, конечно. Никакого отдыха. Воспитание – это работа, а искусство – это тоже работа. Надо перестать воспринимать искусство как что-то располагающееся между вкусной кафешкой и детским парком. Искусство должно развивать человека, и нам, родителям современным, мне кажется, очень не хватает именно таких совместных опытов с нашими детьми. Мы все чаще и чаще придумываем какие-то ниши для детей, специальную музыку, специальную еду, специальное меню, специальные программы. И получается, что у нас дети вырастают, а у нас с ними нет совместного опыта, нет совместных песен, нет совместных путешествий, нет совместных впечатлений. Вот на это рассчитан наш фестиваль. А что касается качества искусства, то, в общем-то, ну, может быть, это немножечко нескромно говорить, но мы действительно представляем совершенно уникальных мастеров и во всех жанрах. То есть, если говорить о театре, то это лауреаты главных детских конкурсов, фестивалей, премий. Если говорить о кинопрограмме, которая у нас мощнейшая, серьезная, то это действительно классика мирового кинематографа, собранная. Мы показываем нашу кинопрограмму в КАРО Атриуме на Курской. И там в течение вот ноябрьских каникул можно видеть фильмы, ну, совершенно выдающихся режиссеров. И Миядзаки будет соседствовать, ну, наверное, самый известный мультипликатор японский, со своей классической кинопрограммой будет соседствовать с Александром Роу, автором фильмов «Василиса Прекрасная», «Морозко». Ну, старое поколение помнит, и среднее, конечно, эти фильмы. А детям сегодняшним, я думаю, что невероятно будет интересно посмотреть того же «Морозко», который получил в свое время приз на Венецианском фестивале. То есть это я к тому, что это не просто сказка, это кино высочайшего классического уровня, так же, как фильмы иранского режиссера Махмальбара, который, ну, снимал и получал очень долго призы на разных фестивалях, а потом снял фильм, про, ну, который можно назвать детским, условно детским. И Махмальбаф, он, в общем-то, рассказал такую трагическую историю, историю о войне, о том, как ребенок выживает в войне. Ну, вот пример. То есть очень много, я могу подробно говорить о всей программе, наверное, лучше всего посмотреть это на сайте. Но гарантирую, что это результат очень серьезной экспертизы. Это не просто, знаете, такая «все свалили в кучу», что называется, «все, что для детей». Это большая работа, и я с нетерпением жду реакции. Тем более после каждого фактически фильма будет у нас обсуждение, и после многих событий мы будем говорить и с детьми, и с родителями. Это касается всех наших проектов.
Я как раз сейчас на сайте смотрю программу кино, и она действительно впечатляющая. То есть тут не только Александр Роу и Хаяо Миядзаки, и иранское кино, о котором вы уже рассказали. Здесь фильмы из Швейцарии, Франции, Германии, Китая. То есть что-то потрясающее.
Да,
и, если я правильно
лауреаты
понимаю,
крупнейших мировых фестивалей, и не только детских. Номинанты на «Оскар», и на «Сезар» и так далее.
То есть эти фильмы, они не все такие, вот знаете, сладкие и пушистые. Среди них есть фильмы, которые, вот как тот пример, который вы привели, как повод для серьезного разговора с ребенком о тех вещах, вопросах, которые на самом деле его уже волнуют, но родители не понимают, как на эти темы можно было бы заговорить.
Да, мне кажется, мы часто вот боимся серьезных таких глубоких разговоров. И это касается не только таких острых тем, как война, например. А что мы можем сказать ребенку о святости? Вот кроме того, что мы рисуем такие образы, ну, волшебников, каких-то чудотворцев, ну и ограничиваемся описанием этих качеств. А у нас есть проект с издательством «Никея», который так и называется «Жития святых в пересказе для детей». И мы пытаемся, при том, что не просто мы, там потрясающие совершенно артисты: Ольга Остроумова, Илза Диепа, Светлана Камынина, Игорь Гордин, Федор Степанов, это выдающиеся, я не побоюсь этого слова, артисты будут рассказывать детям жития святых, именно жития. Не будут их увлекать рассказами о чудесах, а будут рассказывать про вот этот не всегда, опять же, такой безоблачный и простой путь, который совершили святые на пути к святости.
Кроме того, я вижу, у вас здесь есть еще и благотворительная программа, и большой спектр каких-то мастер-классов. Ну, в общем, насыщенные каникулы вы предлагаете.
Да, мастер-классы мастер-классы на нескольких площадках, в частности, в Театре труда. Но это то, что, мне кажется, тоже детям сегодня невероятно важно и нужно. Мы все испытываем недостаток в работе руками. И увидеть, как рождается игрушка, как рождается не только рисунок, но и какой-то объект, мне кажется, сегодня мы не должны лишать детей наших этой возможности. У нас потрясающие кукольники, и аниматоры, и художники, и, в общем-то, и ремесленники будут работать. Очень-очень много будет всего интересного.
Эдуард, скажите, пожалуйста, где можно было бы более подробно узнать о мероприятиях, которые в рамках вашего фестиваля пройдут? Есть ли у вас, может быть, какие-то льготы для социальных групп, не знаю, например, для многодетных семей?
Лучше всего через сайт. Что касается льготных программ и благотворительной программы, то на сайте есть координаты, и нам можно писать, и мы, безусловно, отзовемся.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Всего доброго.
Эдуард Бояков, художественный руководитель фестиваля «Большая перемена», председатель Русского художественного союза, был с нами на связи. На сайте фестиваля «Большая перемена» bigbreakfestival.ru можно найти афишу и подробности о событиях. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Иркутске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, около 0 и возможен снег. Днем плюс 4, плюс 6, переменная облачность и преимущественно без осадков. В воскресенье ночью до 4 градусов тепла, днем до 12, ясно и без осадков. В галерее сибирского искусства областного художественного музея после реконструкции открывается иконный зал. Центром экспозиции стал уникальный фарфоровый иконостас позапрошлого века. Когда-то он находился в домовом храме так называемого сиропитательного дома. Это единственный сохранившийся подобный иконостас во всей Восточной Сибири. Помимо иконостаса на выставке представлены уникальные иконы, которые музей показывает впервые. Среди них образы, созданные в XVI веке. В Самаре в субботу ночью до минус 7, днем около 0 и возможен снег. В воскресенье ночью до 3 тепла, дождь, днем он продолжится, а столбики термометров поднимутся до отметки в 7 градусов со знаком «плюс». В Центре российской кинематографии художественной в выходные показывают новый фильм Юрия Грымова «Три сестры». Это авторская интерпретация знаменитой чеховской пьесы «Три сестры-пенсионерки советской закалки», которые не смогли найти себя в современной России. В Москве в субботу ночью до минус 2, временами снег, днем до 5 градусов тепла, пасмурно и возможен дождь. В воскресенье ночью характер погоды существенно не изменится. В Третьяковской галерее на Крымском валу выставка «Город и люди. Москва в графике 20 века». Большинство картин демонстрируют впервые. Это работы, которые были созданы с 20-х по 80-е годы. Среди авторов такие знаменитые художники, как Лентулов, Дейнека, Куприн, Сигорский и многие-многие другие. Выставка продлится до 28 января. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И напоследок, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Осень совсем уже захватила города, и кому-то от этого, наверное, немного грустно. Но ведь осени всегда те краски, которые мы сами в ней замечаем. И чтобы она была яркой и цветной, у нас в эфире звучит «Осенний закат» оркестра «Рондо Венециано». «Осенний закат» «Трамонто ди аутунно» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».